Последняя глава посвящена воскресению Иисуса Христа, и евангелист Матфей рассматривает воскресение Иисуса Христа с очень интересной точки зрения. Он рассматривает ее больше с позиции того, как это событие ощущалось наиболее близкими к Иисусу Христу людьми. И мы попробуем за эти несколько проповедей посмотреть немножечко дальше. Мы возьмем евангелиста Матфея и его рассказ как отправную точку, но после такого длительного путешествия в 6 лет нам просто необходимо иметь более полное представление о том, что же произошло в то время. Я посвятил сегодняшнюю свою проповедь тому, чтобы мы могли проанализировать эти факты реальности воскресения. В следующее воскресенье мы будем говорить о важности, о практическом значении воскресения, почему воскресение обладает такой просто сверхзначимостью для каждого из нас сегодня, людей, которые живут 2000 лет после этих всех событий. И потом возьмем еще несколько воскресений для того, чтобы посмотреть на все оставшиеся события, которые представлены здесь в 28 главе Евангелия от Матфея. Несколько конкретных простых фактов, очень важных, наиболее важных фактов, о которых мы будем подробно говорить в следующее воскресенье, связанных с воскресением Иисуса Христа. Первое. Воскресение является подтверждением действенности заместительной жертвы Иисуса Христа, принесенной им на кресте за грехи людей. Второй элемент. Воскресение является подтверждением победы над грехом и смертью. И последнее. Воскресение является подтверждением того, что истинные ценности не в земной жизни, а в вечной. Люди очень много могут об этом говорить, о том, что наши ценности там, в небесах, но воскресение Иисуса Христа подчеркивает, показывает, доказывает, что жизнь Иисуса Христа на земле была всего лишь 33,5 года. И вот то, что началось после Его смерти, вот это действительно представляет собой настоящую славу. Известный христианский историк Филипп Шаф, кстати, его книги перевели на русский язык. И, кстати, я увидел несколько томов, его собрание этой истории у нас в христианском магазине, в нашем книжном магазине. Так что вы, если кто-то интересуется историей, обязательно приобретите эту книгу. Филипп Шаф, один из очень таких детальных, очень точных христианских историков, он говорит о воскресении, о важности воскресения. Следующее. Воскресение Христа, таким образом, становится, безусловно, ключевым вопросом, от которого зависит истинность или ложность христианской религии. Это либо величайшее чудо, либо величайшее заблуждение в истории человечества. Если вы посмотрите на все то, что проповедуют апостолы после того, когда Христос вознесся, в каждой проповеди звучит о воскресении. Буквально каждая проповедь говорит о воскресении. В нескольких проповедях, во многих проповедях воскресение является центральным элементом этой проповеди. Как, например, в проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, то там обнаружилась еще одна интересная деталь. Эта деталь заключается в том, что воскресение Иисуса Христа не только является центральным элементом христианства, оно является и главным камнем преткновения для людей, которые не принимают Иисуса Христа. Если вы знакомы с тем, как люди относились к христианству, вы, наверное, знаете это в истории. Люди гораздо легче принимают христианскую мораль, чем христианское учение о том, что есть загробная жизнь. Эта особенность обнаруживается в самых ранних проповедях христианства язычникам. Апостол Павел проповедует, 17 глава Деяния апостола открывает эту проповедь. Проповедует в Афинах. Кстати, если вы помните причину, почему Павла позвали в Ареопаг, он проповедовал там, вспомните, что он проповедовал, две вещи там перечислены. Он проповедовал об Иисусе, и второе о чем? О воскресении. Он ходил по рынку, он ждал своих друзей, которые отстали. И он ходил по рынку, и он там говорит опять говорит о том же самом, об Иисусе и воскресении. Его пригласили в Ареопаг. Философы собрались, стали задавать ему вопросы, и он представляет им полное учение. Он говорит им о Боге, он говорит о Божьем предопределении, он говорит о Божьей независимости, он говорит о призыве к покаянию, и они его готовы слушать. 17 глава, 32 стих, послушайте проповедь. Конец, финальный аккорд проповеди апостола Павла. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Причина, почему эти люди так делали, заключается именно в том факте, что апостол начинает говорить объективно измеряемыми фактами. Это уже не теория, это уже не просто философствование. Он говорит, и Иисус действительно жил, он действительно умер, он действительно воскрес, и есть люди, которые это видели. Это реальный, настоящий факт. Это сразу меняет все положение дел. Призыв к покаянию из простого предложения к перемене философской базы, он превращается в Божье повеление, принятие или непринятие которого определит твою судьбу и определит твою жизнь. Таким образом, воскресение – это чрезвычайно важный факт, который играл очень важную роль тогда и играет важную роль сегодня. Вот почему, друзья мои, Священное Писание написано как документ. Оно написано как документ, чтобы быть достаточным основанием для жизни, настоящей христианской жизни. Евангелист Лука пишет так в самом начале своего Евангелия, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. Посмотрите, сколько здесь элементов документального жанра. Он говорит, что передали ему те, кто был очевидцами. То есть это свидетельство очевидцев, это показания очевидцев. Дальше он говорит, он, подходя к этому вопросу, предпринял тщательное исследование всего сначала по порядку. И последнее, он представляет и говорит, вот эта объективная база нужна всем нам для того, чтобы мы могли иметь твердое основание того учения, которое мы приняли, которым мы живем, твердое основание христианства. Друзья мои, Бог хочет, чтобы у каждого христианина было абсолютное, твердое, ясное, объективно подтверждаемое основание. И на это есть причины. Самая главная причина заключается в том, что вера, которую проповедует Христос, которую проповедуют апостолы, которую проповедует Священное Писание, Библия, эта вера требует радикальных перемен в жизни. Эта вера требует отречения от себя. Эта вера требует полного посвящения себя и всей своей жизни Иисусу Христу. Эта вера требует того, что ты станешь человеком, который будет не от мира сего, то есть мир будет враждебно к тебе относиться. Эта вера требует иметь силу внутри для того, чтобы противостоять искушениям, для того, чтобы бороться с угрозами, для того, чтобы быть верным Иисусу Христу. И часто это означало быть верным не только в борьбе с ленью и похотью, а верным до смерти в борьбе с врагами Церкви Иисуса Христа. Именно так и было. Первое столетие, первое десятилетие даже, и столетие, конечно, христианская вера распространялась слезами и кровью. В отличие от многих других религий, которые распространялись и распространяются огнем и мечом. Кстати, впоследствии, в средние века, христианство извратили, и христианство стали насаждать сначала военной силой, крестовыми походами, потом всякими разными философскими или же экономическими рычагами. Настоящее христианство распространялось всегда тогда, когда люди знали твердое основание и были христианами, несмотря на жесточайшее давление и преследование, которому они подвергались. Это самое сильное средство для распространения христианской веры. Это Божье средство. Христианская вера означает перемену самого себя. Христианская вера означает постоянную борьбу со своим «я». Борьбу, которая не прекращается ни на мгновение. Борьбу со своими греховными навыками, с неверным мышлением, с неверно сложившимися чувствами, привычками и так далее. И на это нужна сила. На это нужно прочное основание. Вот почему Священное Писание написано как документ. Это не просто мистическое дуновение эмоций, что ты вот сейчас почувствовал себя христианином, и поэтому ты готов что-то сделать для Иисуса Христа, а завтра ты не очень себя чувствуешь. Священное Писание представляет нам объективно доказуемую базу, которая является объективной истиной, на которой стоит, твердо стоит каждый, кто по-настоящему стал христианином. Евангелист Матфей, так же, как и другие евангелисты, представляют нам три основных сферы. Не три доказательства, а три группы доказательств, которые говорят нам о том, что воскресение Иисуса Христа действительно было историческим фактом, произошедшим в определенной точке времени и в определенной географической точке, в определенном географическом пространстве. Первая группа доказательств фокусируется на пророчествах, предсказывавших воскресение Иисуса Христа и на их исполнении практическом. И как вы помните, для Матфея это очень важно. Матфей пишет для евреев, и для него очень важно подчеркивать эти элементы всегда. Вторая группа содержит в себе рассказ о том, что ученики до последнего не верили, что Христос воскрес. Они не верили, что Он воскреснет, и они до последнего не верили, и Христу нужно было их специально убеждать. Это очень важная группа доказательств. Она говорит о том, что для учеников это не было каким-то желаемым фактом, который потом они придумали и сами в него поверили. То есть главные носители вести о воскресении долгое время не верили в него. И причина, почему они поменяли свою позицию, заключалась только в одном. Они столкнулись с абсолютно неопровержимыми фактами. И после этого из слабых, из смущенных, из боящихся, рассеянных людей они превратились в мощных глашатаев вести о спасительном Евангелии. Есть последняя, третья группа доказательств, которая представлена Матфеем и другими евангелистами. Это перечисление свидетелей, разных свидетелей, которые по-настоящему действительно сами были очевидцами воскресшего Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем первые 10 стихов 28 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес. Как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же они шли возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Вот это все, что Матфей говорит. История воскресения, конечно же, включает в себя гораздо больше. И другие евангелисты дополняют эту историю, рассказывают нам многочисленные детали. И мы посмотрим на эти детали сейчас для того, чтобы нам подвести общий итог жизни Иисуса Христа, земной жизни Иисуса Христа, имевшей такой замечательный финальный аккорд. Мы посмотрим сначала на пророчество о воскресении. Описание сцены воскресения Иисуса Христа начинается с женщин, которые в печали идут ко гробу. Причина, почему они идут ко гробу, они хотят отдать последний долг. Это последнее, что они могли сделать для своего любимого учителя. В то время хоронили так, людей ложили в склепы или ложили в пещеры, и тело, которое лежало там, оно было подвержено высоким температурам, оно было подвержено тлению, и поэтому от этих гробов всегда исходил очень неприятный запах. И люди, которые были побогаче, которые больше любили своих родных, которые умерли, они в течение нескольких дней еще после смерти, они обрабатывали это тело и обрабатывали гробницу различными благовониями. Для того, чтобы каким-то образом это скрасить, приходят туда кто-то, может быть, еще поскорбеть к этому гробу, чтобы было приятно. Несмотря на то, что Иосиф Аримафейский вместе с Никодимом, они достаточно много мира туда возлили уже в самом начале. Вот этот жест со стороны женщин, он может быть уподоблен тому, что делают люди, когда умирает кто-то сейчас, в наше время. Когда кто-то умирает, то люди покупают или венки, или цветы, независимо от того, что там уже есть цветы. Если человек сильно любит или любил того, кто умер, он делает еще от себя, и он ложит еще свои цветы туда. Вот подобное что-то происходило с этим миром. Вот эти женщины-мироносицы, которые приготовили специально, скорее всего, они приготовили еще в субботу вечером, то есть сразу после захода солнца, когда они могли работать, когда они могли уже идти куда-то, они приготовили это миро. И рано утром, на рассвете, они идут туда для того, чтобы обработать тело благовониями. Их беспокоит один факт. Они видели, что к гробу привален был большой камень. И они думают о том, будет ли кто-то в этот ранний час, кто может отвалить этот камень. Вполне возможно, что они не знали еще о страже, которая там стоит, они не знали о печати, потому что это фарисеи и книжники назначили позже, уже после того, когда было завершено погребение, и Пилат позже распорядился поставить эту стражу. То есть они идут и думают о том, каким образом этот большой камень, который женщины не смогут подвинуть, кто отвалит им камень от гроба. Вместо этого они встречаются с тем, чего они явно не ожидали увидеть и застать там. Землетрясение сначала, потом, по мере того, как они подходят, видят отваленный камень, неоткачанный, отваленный, и видят, что на этом камне сидит ангел, блестящий ангел, сверкающий ангел, который обращается к ним. Он не просто сидит, он обращается и говорит им очень важные слова. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь». И посмотрите следующие слова. «Он воскрес, как сказал». Для ангела было очень важно отметить не просто, что он воскрес. Он воскрес, как сказал. Эти слова позволяют замкнуть всю цепочку многочисленных свидетельств о воскресении Иисуса Христа, которые были на протяжении всей истории народа израильского. И вот теперь, сегодня утром, совершилось то, о чем так много говорил Дух Святой, и о чем говорил сам Иисус Христос на протяжении своей земной жизни. Ангел ссылается здесь на два фактора. Прежде всего, он ссылается на пророчества Ветхого Завета, которых было достаточно много. Пророчества Ветхого Завета говорят нам о многочисленных ситуациях, в которых пророки в тех или иных формах предсказывали воскресение. Когда апостол Павел проповедует Евангелие, 1 Коринфянам 15 глава, 3-4 стих, он говорит о сути Евангелия, что вся сущность Евангелия отражена в Ветхом Завете. Он повторяет, как написано, несколько раз. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Это очень важно, что то, что произошло в этот день воскресения, это была не просто случайная акция, это был результат долгосрочной божественной программы, которая отражалась на страницах Священного Писания на протяжении всей истории. Несколько текстов я приведу вам из Ветхого Завета. Прежде всего, это книга пророка Исаии, 53 глава, 9 стих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу своей на смерть, и к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Заметьте, друзья, очень интересный подход пророка Исаии. Он ясно говорит о смерти Мессии, он ясно говорит о погребении Мессии, он ясно говорит о том, что Мессия умер. И вместе с тем он говорит, он продолжает говорить о нем, как о живом. Он продолжает говорить о том, что когда же душа принесет жертву умилостивления, то есть когда смерть совершится, то вот после этого он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет осуществляться рукой его после этого. То есть ясно, в этой пророческой главе о Мессии, в 53 главе книги пророка Исаии ясно сказано о смерти Мессии и о его воскресении. В день Пятидесятницы апостол Петр, проповедуя, приводит или цитирует еще одно место Писания. Он цитирует 15-й Псалом, 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». После этого апостол Петр приводит логический аргумент, если вы читали внимательно «Деяния апостолов». Он говорит о том, что, посмотрите, Давид-то умер, и мы знаем, где он похоронен. Могила Давида была там. Все знали, что Давид умер, и есть его могила. И он задает вопрос, о ком же говорит Давид, если он сам умер? И он доказывает, что этот стих, этот текст пророчески сказан Давидом о Мессии, о Иисусе Христе, который воскрес. 29 стих этой же главы. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить его на престоле, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Очень важно отметить, что, несмотря на ясность этих пророчеств, иудеи и даже ученики Иисуса Христа, они не понимали их. И причина, почему они не понимали значение этих пророчеств, заключается в том, что у них было свое собственное представление о том, кто такой Мессия, и о том, какая должна быть программа Мессии, и какой должен быть его план, и что он должен достичь здесь на земле. Ученики ходили за Христом 3,5 года, но они продолжали иметь свою собственную идею, свое собственное представление о том, как это практически должно быть. Вот почему, когда планы Христа пошли не так, они растерялись. Когда Христос позволил арестовать себя, они не знали вообще, что происходит. Они в полной растерянности разбежались в разные стороны. Вот почему им было не до того, чтобы верить в воскресшего Иисуса Христа. Знаю, что причина неверия этих людей заключается не в недостатке информации, а в нежелании подчиняться истине. Иисус Христос еще давно обращался, в самом начале своего служения, обращался к фарисеям и книжникам, и он говорил им о том, что знамение, которое они просят, фарисеи постоянно просили знамения, они говорили, да, нам больше знамений, чтобы мы могли поверить в то, что ты действительно Божий Сын. Он подчеркивал, говорил, что им будет дано только одно знамение. Одно знамение, в которое они точно, абсолютно точно будут знать, что это факт, говорящий к ним. Кстати, через одну проповедь мы подробно будем говорить о реакции мира, реакции неверующих людей на воскресение Иисуса Христа. И мы еще коснемся этого же текста. Матфея, 12 глава. Нет, мы посмотрим сначала Евангелие от Луки, да, Евангелие от Луки, 24 глава, с 25 стиха, где Иисус Христос объясняет, обращается к ученикам своим, которые, эти двое человек, которые идут в Эммаус, он обращается к ним и говорит им следующее. «Тогда сказал он им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И посмотрите, иначе от Моисея и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании. Иисус открывает своим ученикам, открывает то, что он в действительности является тем, который исполнил написанное в Священном Писании. И то, что произошло в день воскресения, это действительно исполнение пророчеств. В этот же день, несколько позже, он обращается к группе учеников. Там, по всей видимости, собрались все 11. И он опять обращается к ним и опять говорит им о важности того, что было сказано о нем в Писании. 44 глава. «И сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Итак, Иисус видел всю свою жизнь ясно спланированной Отцом. Это помогает понять, Он помогает понять это своим ученикам, чтобы ученики могли увидеть точно так же. Он обращается к ним и говорит, не удивляйтесь, то, что произошло сейчас, это то, что было много-много лет тому назад предвозвещено Богом и то, что практически осуществилось сегодня. Кроме пророчеств Ветхого Завета, мы встречаем пророчество Иисуса Христа. Иисус Христос на протяжении всей своей жизни много раз говорил о своем воскресении. Прежде всего, он начал говорить всем, и особенно фарисеям и книжникам, это тот текст, о котором я уже упомянул, и несколько других текстов, он обращался и говорил в общем, он говорил несколько туманно о своем воскресении, но достаточно определяемо. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 2 глава, 18 стих. После того, когда он первый раз освободил храм, очистил храм, первосвященники и начальство храмовое было буквально шокировано. Они не понимали, что происходит, и они подходят к нему и спрашивают, какой властью ты это делаешь, докажи. Слушайте, что он говорит. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Заметьте, как здесь соединяются 2 пророческих источника. Первый источник – Священное Писание, и второе – то, что говорит Христос о своем воскресении. Подобное произошло и в другой раз, то, о чем я уже упомянул. Фарисеи и книжники, они не желали отказаться от себя, они не хотели следовать за Христом, они отказывались, и они все время продолжали требовать знамения. Слушайте, что Христос говорит им. Матфея 12, глава 38 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка». Здесь он опять говорит о своем воскресении. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». То есть Иисус ясно говорит о том, что Он умрет, и Его пребывание во гробе будет ограничено. Оно будет ограничено 3 днями. Иисус Христос, кстати, был единственным мировым учителем, который говорил следующее. Он говорит, «Я проповедую, и достоверность того, что я говорю, будет доказана, когда я воскресну». Это очень большой риск, так сказать. Для того, чтобы говорить так и поставить, он говорит, что если этого не произойдет, все то, что я сказал, считайте неправильным. Он подтверждает это ясно и говорит, что вся моя жизнь, все мое учение ясно связано с фактом, который должен произойти 3 дня после того, когда я буду распят. В отношении учеников Иисус говорил совершенно по-другому. Он говорил ясно и определенно. 16 глава Матфея, 21 стих. «С того времени начал Иисус открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». То есть Он говорит им конкретно уже, Своим ученикам, Он объясняет, «Я иду, мы идем сейчас в Иерусалим, и там Меня арестуют, и там предадут в руки язычников, и там Меня подвергнут истязаниям, и там Меня убьют, распнут Меня там. И Я в третий день воскресну». Как я уже сказал, что это предупреждение повторялось много раз. Каждый раз, когда Иисус говорил о своей смерти, Он подчеркивал, что воскреснет. Матфея 17, глава 22 стих. «Во время пребывания и в Галилее Иисус сказал им, Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет, и весьма опечалились». Ученики, казалось, не слышали своего учителя. Марк уточняет, что причина, почему они не слышали, в том, что они не совсем понимали, о чем идет речь. 9 глава Марка, 31 стих. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели слов Его, а спросить Его боялись». Причина, почему они не понимали, заключалась в следующем, я уже сказал об этом. Они, пойдя за Иисусом Христом, выстроили свою собственную систему, свое понимание развития событий. Они понимали, что Иисус должен восстановить царство Израиля. И понимая это, они выстраивают все, они готовы были оставить многое, пойдя за Христом. Но они оставили многое ради той модели, в которую они уверовали. И они не были готовы изменить себя, изменить эту конструкцию. Поэтому, когда Христос говорит им о своей смерти и о воскресении, для них это что-то странное, это не укладывается в их схему. Поэтому они не могли это понять. Но, как мы уже подчеркивали, Иисус говорит очень много раз о воскресении, и Он часто говорит как бы невзначай, то есть не конкретно говорит, слушайте, я же воскресну, а говорит о разных вещах. Например, 17 глава Евангелия Матфея описывает ситуацию, когда было преображение. Иисус преобразился на горе. И после этого они идут с горы, и Христос им говорит, никому не рассказывайте об этом, до того момента, когда я воскресну. То есть они не принимают, они не понимают, а Он им говорит. Это все равно, как кто-то говорит, я уеду, а ему не верят. И Он говорит, вот когда я уеду, вот сделайте это. Христос ясно говорит, когда это произойдет, то, во что они не верят. Следующая ситуация. Они уже после вечери последней выходят и идут в Гефсиманский сад. Состоялась такая беседа между Христом и учениками. 26 глава Матфея, 31 стих. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастырей, рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Он говорит, независимо от того, что вы не верите, все равно приходите в Галилею. После того, когда я вас воскресну, я буду там вперед вас, я буду там раньше, чем вы там будете. То есть для Иисуса Христа это была абсолютная реальность, и Он постоянно об этом говорит. Давайте еще раз посмотрим на эти слова ангела, 28 глава Евангелия Матфея. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, Его нет здесь». Он воскрес, как сказал. Вот что значит эти слова, как сказал. Это многочисленные предупреждения Писания и предупреждения самого Иисуса Христа о том, что Он однажды воскреснет. Первое доказательство достоверности воскресения выражается в том, что это было не просто случайное событие, а это было развитие, кульминация всего того, о чем было сказано много-много лет до рождение Иисуса Христа и много раз во время Его жизни. Второе доказательство, или вторая группа доказательств – это неверие в воскресение. Ученики и ближайшие последователи Иисуса Христа не верят в то, что Иисус Христос воскреснет. И даже когда им говорят, что Он воскрес, они не верят этому факту. И как я уже сказал, это говорит о том, что вся история воскресения не могла быть рождена учениками. Заметьте, фарисеи не могли придумать историю воскресения. Им это совсем не нужно. Другие люди, которые были дальше, они вообще не заинтересованы, они просто абсолютно не имеют никакого отношения ко Христу. Ученики единственные, те, кто мог бы придумать историю о воскресении. Но заметьте, что происходит. Писание представляет нам картину, что эти люди не то чтобы сидели и думали о воскресении, они разбрелись все в страхе. И они абсолютно уверены, что воскресения не может быть. И для того, чтобы они поверили, Богу предстоит или Богу приходится целый ряд специальных доказательств им представить, чтобы их в этом убедить. Джош Макдауэлл в своей книге «Неоспоримые свидетельства» приводит слова одного исследователя, неверующего исследователя, который был известным противником веры в воскресение. Его звали Адольф Харнак. Он приводит его слова и говорит следующее. «Твердая вера учеников во Христа была, в Христа была основана на их убежденности в том, что Он не пребывал в смерти, но был воскрешен с Богом. То есть он говорит о том, что что-то произошло, что убедило учеников. После испытанного ими рядом с Христом, они уверились в его воскресении окончательно, лишь после того, как он явился им. Воскресение стало для них таким же достоверным событием, как смерть Христа, и легло в основу их проповеди о нем. Здесь мы видим еще раз видим удивительную руку Божьего провидения, друзья. Интересная вещь, смотрите. Ученики слабые разбегаются от своего Мессии, от своего Учителя. Они верят в то, что Он Бог, Божий Сын. Но они слабыми оказались. И они несут за это ответственность. Петр кается. Христос потом имеет с ним специальный разговор. Но заметьте, как вот эту слабость учеников Бог использует в качестве доказательства сегодня, и на протяжении всей истории, в качестве доказательства того, что Иисус действительно воскрес. Заметьте, как тонко действует рука Божия. Как удивительно действует Божья мудрость. Смотрите, ученики несут ответственность за свое неверие. Они оказались слабыми. Они разбежались, они предали. Они отреклись. Они оказались несостоятельными в этот самый важный момент для своего учителя. Но для Божьего провидения именно это и надо. Потому что это является еще одним мощным камнем в доказательстве на все века, в то, что его воскресение не было придумано кем-то. Точно так Бог использует многочисленные события в нашей жизни. Вот в этом удивительная мудрость и тонкость действия Божьего провидения. Эта история начинается с описания сердобольных женщин, которые идут ко гробу. Они очень любят Иисуса. Они жертвенно служили Ему. Написано, что женщины служили Ему своим имением. И мы видим, что кроме всего того, что они служили Ему в жизни, они сейчас хотят послужить Ему в смерти. Смотрите, мира, которое они приготовили с субботы, ранний час, говорит о том, что они идут туда и не имеют ни малейшего понятия, что Он воскрес. Они идут к мертвому Христу. Вот почему в другом тексте мы читаем, им возвещают слова ангел, «Чего вы ищете живого между мертвыми?» Они верят в том, что Христос мертв. 28 глава, 1 стих. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». В действительности там было больше женщин. Евангелисты имеют такую особенность. Они некоторых называют иногда называют других. Но их там было, по всей видимости, с ними или следом за ними шли другие. Вот, Марка, 16 глава, мы читаем с первого стиха. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева, и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его по прошествии субботы». Суббота заканчивается в 6 часов вечера, заход солнца. Они покупают ароматы в субботу вечером, то есть по прошествии субботы, она заканчивается уже в это время. И написано дальше, и весьма рано, в первый день недели приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. Все говорит о том, что они ищут мертвого здесь. Они не допускают мысли, что Христос может воскреснуть. После того, как женщины во главе с Марией Магдалиной сообщили ученикам новость, написано, что ученики тоже не поверили им. Я несколько слов скажу по поводу того, как эта история представлена в 28 главе Евангелия от Матфея в сравнении с другими евангелистами. Вполне возможно, когда вы читали и сравнивали, вы сталкивались, наверное, с тем, что кажется, что эти описания несколько противоречивы или говорят о разных каких-то событиях и разной последовательности. В действительности это не так. Матфей представляет собой обобщение. И он говорит о том, что произошло потом, в конце, о том, что в конце концов все-таки женщины возрадовались и пошли и стали говорить ученикам, уже возвещать о том, что он действительно воскрес. Но вначале они, придя, сказали, видно, не совсем уверенно, или, может быть, и уверенно, но ученики не поверили. 24 глава Евангелия от Луки, 9 стих. «И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Мария Магдалина, и Иоанна, и Мария, мать Яковлева, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам». Слушайте 11 стих. «И показались им слова их пустыми, и не поверили им». Это кому показали слова? Апостолам. Петру, Иоанну, Иакову и всем прочим апостолам. То есть мы видим, женщины не верят этому. Ученики самые ближайшие не верят. Петр и Иоанн, услышав о том, об этой новости, они быстренько сорвались с места и побежали туда. Побежали туда, чтобы посмотреть. Они были слишком активными, слишком вовлеченными в этот процесс, чтобы просто так оставить это, пропустить мимо ушей. 12 стих. «Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему». Даже это его не убило. Он удивляется происшедшему, но он еще не имеет уверенности в том, что произошло действительно воскресенье. Уже после того, как Мария Магдалина, возможно, с другими женщинами, сказала уже, скорее всего, они пошли назад вместе за апостолами, за Петром и Иоанном. Вот написано, что она опять оказывается в саду, и евангелист Иоанн описывает первую встречу, которая произошла у воскресшего Иисуса Христа с кем-то из людей. Эта встреча была с Марией Магдалиной. Иоанна 20 глава 10 стих. «Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит, ему унесли Господа моего и не знали, где положили». То есть она продолжает верить, что его положили. Она нашла для себя свою собственную версию. Кто-то украл. То есть все уже прошло, уже было первое свидетельство ангела, уже было interaction или вот это взаимодействие с учениками, и они уже прибежали, посмотрели, и она продолжает стоять в печали, смотрит на этот гроб, на это место, где лежало тело, и вот здесь два ангела, и она им говорит: не знаю, где положили. В этот момент, в первый раз после своего воскресения, Иисус Христос появляется. 14 стих. «Сказав сие, она обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус». Она не готова его узнать. Возможно, что Иисус, действительно, его тело изменилось. Невозможно, точно его тело изменилось, но я не знаю, насколько это было отражено в его внешнем виде, насколько его легко или трудно было узнать в этот момент. Но она не узнала его. И Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, то есть она продолжает не верить. Говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Вот когда только наступило первое прозрение. Мария Магдалина, она была первым человеком, который ясно поверил, убедился в том, что Иисус воскрес. И она убедилась не просто по рассказам чьим-то, даже не по словам ангела. Она убедилась, когда она лично сама увидела Иисуса Христа. Подобная история произошла с двумя учениками, которые шли в Эммаус. Неизвестно, что это, кто эти были ученики. Ясно, что они не принадлежали, не входили в число 11. Ясно, что эти ученики, они входили в больший круг, более широкий круг близких к Иисусу Христу людей. Идут они в Эммаус, и они уже слышали о том, что женщины ходили, они слышали, что ученики уже бегали, они знают, что что-то там произошло. Но они идут и продолжают находиться в печали. 24 глава, Иисус Христос присоединяется к ученикам с 21 стиха. Идет между ними диалог, и они ему рассказывают. Они ему рассказывают, что произошло. Они говорят: ты что, ничего не знаешь? Был великий человек. Мы знали, он воскрешал мертвых, он исцелял больных. И потом распяли его. И вот уже третий день, как он распят. 21 стих. А мы надеялись было, что он и есть тот, кто должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Некоторые из женщин, правда, наших, изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела. То есть весть до них уже дошла, до этих людей. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Несмотря на все то, что уже женщины увидели, уже они сказали, эти ученики продолжают держаться своей собственной версии. Они не принимают факта воскресения. В этот момент Иисус прямо обличил их и говорит им, 25 стих, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Но, пожалуй, самым известным неверием близких людей было неверие апостола Фомы. Все знают о том, что Фома неверующий. В действительности они все были неверующие. В действительности Фома только немножко настырнее был. В действительности Фома, он не хотел поверить, когда другие апостолы говорили ему. И он отражает дух вообще всей этой компании. Он говорит: пока не увижу, не поверю. Пока не вложу персты в его руки. Пока не пощупаю его ран, не поверю. Это очень важная история, которая говорит нам о том, что общая атмосфера среди учеников была совершенно далекой от того, чтобы даже начать придумывать воскресенье. Даже тогда, когда Христос говорит, он встретился с одними – недостаточно, встретился с другими – недостаточно. Ему нужно было встречаться с каждым лично для того, чтобы убедить этих людей. Последняя группа – свидетельство воскресения. Мы говорили уже о двух блоках доказательств, которые говорят нам о том, что воскресение Иисуса Христа действительно было объективным фактом. Во-первых, это было исполнение пророчества, точности так, как было сказано. Во-вторых, ученики не были теми, кто мог бы придумать это по причине их неверия. Третье – многочисленные свидетельства о воскресении. Несмотря на изначальное неверие, смущение и страх, в котором находились ученики, после того, когда они лично встретились с воскресшим Христом, они превратились в мужественных, сильных, героических апостолов, которые стали основанием церкви. И уверенность, которая у них появилась, она была рождена воскресением. Она была рождена этим фактом встречи с воскресшим Иисусом Христом. Вот почему все их проповеди пронизаны воскресшим Христом. Первая проповедь Петра, Деяния 2:23. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И все то, что он говорит дальше, все вращается вокруг воскресения Иисуса Христа. Вторая проповедь Петра, 3 глава Деяния апостола, 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Если вы будете смотреть дальнейшие проповеди, вы обнаружите везде воскресение. Вот почему 4 глава подводит итог в 33 стихе. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Для них проповедь Евангелия и проповедь воскресения была одно и то же. Знак равенства стоял между этим. Теперь смотрите, это ученики, которые были разбиты, подавленные, слабые, в страхе, рассеянные. Эти ученики теперь идут и проповедуют. И они проповедуют о том, что перевернуло их жизнь. И их жизнь перевернуло воскресение. Воскресение Иисуса Христа. Свидетельство воскресения Иисуса Христа можно разделить на две основных категории. Первое – это все те люди, которые видели пустую гробницу. Видели, что гробница сверхъестественным образом опустела. И второе – это личное явление воскресшего Христа разным людям. Давайте посмотрим несколько свидетелей, которые перечислены. Первое – это женщины. Мы уже упоминали о них, мы читали, о чем здесь сказано. Женщины были первые, кто увидел открытый и пустой гроб. Интересно, как Бог позаботился об этих людях. Кстати, в то время свидетельство женщин не принималось официальным свидетельством. Например, в суде свидетельство женщины не было основанием для принятия решения или вынесения приговора. Но несмотря на все эти табу, Иисус Христос отвергает все это, и Он идет к женщинам. Они были последними, кто стоял у креста и плакал. Они были первыми, кто идет ко гробу. Ученики все эти мощные, сильные проповедники, которые потом еще будут проповедовать, они оказались разбитыми, несобранными. А вот эти сердобольные женщины, которые просто любят, они не понимают. Они многого не понимают, но они продолжают просто любить. И в этом вот это удивительное отличие. Отличие мужчин и женщин, и отличие Иисуса Христа. Он подходит к ним, и Он к первым им говорит. Кстати, не только первые женщины увидели пустой гроб. Женщины первые, первая женщина увидела живого, воскресшего Иисуса Христа. Мария Магдалина, мы читаем. Марка 16, глава 9 стих. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Потом написано несколько женщин еще, которые, скорее всего, где-то вместе или рядом с ней были. Потом только началось другое явление Иисуса Христа. После женщин первым, кому Иисус явился, был апостол Петр. Мы почитаем об этом немножечко позже. Мы будем говорить о разных свидетелях. Итак, первыми свидетелями воскресения были женщины. В двух аспектах. Женщины видели пустой гроб, и женщины, они лично видели Иисуса Христа. Вы знаете, они потом не проповедовали. Нигде не написано, что Мария Магдалина, она стала проповедницей. Нигде не написано, что Мария Магдалина открыла там феминистическую церковь в Римской империи, где-нибудь в Греции. Она-то точно могла бы это сделать. Она бы могла себя мгновенно в святую превратить. Она бы могла сказать, я первая. Петр. Ну ладно, пусть ему Иерусалим останется, а мне Рим. Я первая видела это. Совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Но эти женщины оказывали мощнейшее влияние на массы. Они передавали жизнь, которая была основана на настоящем свидетельстве. На настоящем убеждении, которое сформировано было в них встречи с Иисусом Христом. Вторая группа свидетелей – это воины. Эти воины были неверующими. Они вообще ничего не представляли, что там о каком-то воскресении речь идет. Они вообще не понимали даже, почему их поставили стеречь могилу. Но они воины. А воину сказали, «Ес, сэр, должен идти». Вот и стоят там, переминаются с ноги на ноги, вот, и ожидают. Но посмотрите, что с ними происходит. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем, и вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. То есть эти люди, которые ничего не ожидали, они соприкоснулись с таким проявлением мощной Божьей силы, что они были шокированы. Написано, стали как мертвые, перепугались до смерти, по-русски это значит. И они не только перепугались, они быстро оттуда ноги стали делать. То есть они побежали в город. Они побежали в город для того, чтобы там доложить своему начальству. Они пошли, чтобы рассказать, что произошло, не знаем. Но то, что произошло, было абсолютно сверхъестественно, и наше оружие не способно было противостоять этому мощному воздействию. Может быть, они там находили какое-то объяснение, это, может быть, со своей мифологией, со своей религией, кто здесь подействовал, как здесь подействовал. Нигде не написано о том, что эти люди когда-то стали верующими. 11 стих написано, когда же они шли, некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. То есть они пошли для того, чтобы отчитаться своему начальству, тем, кто поставил их сюда. Первосвященники срочно собрали совещание, и они запретили воинам строго-настрого рассказывать об этом. Но тем не менее, я думаю, что эти воины никогда не могли этого забыть. Такое не забывается. И, возможно, где-то своим внукам они сидели и рассказывали, а был в моей жизни случай. Слышали вы, там проповедуют об Иисусе, о Христе. Я был там. Что произошло, не знаю. Но произошло то, чего я никогда в жизни ни до, ни после не видел. Это еще одна группа свидетелей. Третья группа свидетелей – это двое, идущие в Эммаус. Мы уже говорили о том, что Иисус особо посвящает особое время для того, чтобы встретиться. Кстати, это по последовательности, это не третье, это четвертое. Мы о третьей скажем чуть-чуть попозже. Эммаус был селением, который находился недалеко от Иерусалима. И, скорее всего, они, эти два человека, по какому-то делу пошли туда, в Эммаус. Мы точно знаем, что они не принадлежали к 11. В конце главы сказано, что они вернулись и рассказали 11 о том, что происходило. Но, по всей видимости, они были достаточно близкими к Иисусу Христу, что Он говорил им о важности веры в Писание, о чем говорило, что Писание говорило о Нем. 31 стих говорит о том, как закончилась эта встреча. Тогда открылись глаза у них, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Несколько элементов этой истории играют особо важную роль. Во-первых, посмотрите, на этой встрече Иисус объяснял ученикам Писание. Он приходит к ним, и Он прежде всего начинает с того, что показывает им, верьте Писанию. Во-вторых, они точно узнали, что это был Иисус. В-третьих, воскресший Христос имел способность внезапно стать невидимым. Написано, Он просто исчез. Он был с ними, и посмотрите, Он просто стал невидимым для них. Он имел эту удивительную способность, это способность воскресшего прославленного тела. Последняя, вернее, предпоследняя, но достаточно значимая группа, которые были свидетелями воскресения Иисуса Христа, это апостолы. Это 11 апостолов, прежде всего. Потом был еще 12-й, мы чуть позже коснемся его. Это очень интересно, что апостолы, они стали самыми влиятельными свидетелями воскресшего Иисуса Христа. Несмотря на то, что они были очень слабы, несмотря на то, что Иисус продолжает видеть их слабыми, Он видит, что это люди очень слабые, но Он вместе с тем продолжает видеть их своими учениками. Вот это удивительная милость, друзья. Вот это утешение, когда я сталкиваюсь со своей слабостью, когда я сталкиваюсь со своей неадекватностью, когда я вижу те цели, те задачи, которые стоят перед, которые Бог ставит передо мной или перед нами, и я вижу, что меня абсолютно не хватает на это. Совершенно. Меня утешают вот такие моменты. Когда Иисус Христос специально встречается с апостолами, много раз встречается с ними, специально говорит к ним. Ради этого Он еще в течение 40 дней не возносился к Отцу. Он в течение 40 дней являлся своим апостолом, своим ученикам. Евангелист Лука представляет это, первая глава «Деяния апостолов» с первого стиха. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Духом Святым повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Своем или Царстве Божьем. То есть он представляет, 40 дней представляет верные доказательства того, чтобы, того, что он действительно воскрес. Некоторые апостолы особенно отмечены, когда они были свидетелями воскресшего Христа. Во-первых, Петр и Иоанн у гроба. Первыми из учеников увидели пустой гроб Петр и Иоанн. Мы уже читали свидетельство евангелиста Луки о том, что Петр побежал к гробу, чтобы убедиться в верности слов женщин. Иоанн свидетельствует о том, что он тоже был там. Иоанна 20 глава, 3 стих. «Тот час вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали вместе, но другой ученик бежал скорее Петра». Другой ученик – это Иоанн. Он везде себя так называет, он не называет себя по имени. «Бегал быстро». Бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Бегал быстро, но Петр, наверное, был смелее немножечко. Вслед за ним приходит Симон Петр. Он уже запыхался и идет, наверное, уже не бежит. Приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Об одном Иоанне сказано о том, что то, что увидел он в открытый пустой гроб, достаточно было, чтобы в нем возродить веру. Никто другой не написано о том, что уверовал. Петр дивился только. Таким образом, мы видим, что Петр и Иоанн первыми были из апостолов, которые увидели пустой гроб и отдельно лежащие пелены. Возможно, что позже ко гробу ходили и другие апостолы. Об этом не описано. Писание отдельно отмечает двоих. Следующее, что произошло, это личная встреча Иисуса Христа с Петром. Нигде не описана сама встреча, что было. Но это было третье вот то событие. Христос увидел сначала, вернее, явился сначала Марии Магдалине, потом нескольким женщинам, которые были с ней, и третьему, которому он явился Петру. Посмотрите, Евангелие от Луки, 24 глава, с 33 стиха. «И встав тот час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Это люди, которые шли в Эммаус. «Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». То есть после всего, написано, что Иисус, после вот этих двоих случаев, Иисус в этот же день является Симоном, является Петру. Апостол Павел в своей знаменитой главе о воскресении тоже ссылается на эту встречу. 1 Коринфянам 15 глава с 3 стиха. «Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял, что есть, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12. Иисус особо позаботился, чтобы встретиться с Петром. Он был его особый ученик. Он особенно, отличившись от всех, убежал. Он не просто убежал, он отрекся от Христа. Но несмотря на все эти слабости, Христос видит его своим учеником, встречается с ним отдельно, специально. Мы не знаем, о чем они там говорили. По всей видимости, им было о чем поговорить. Позже была еще одна встреча, и разговор тот во время той встречи записан в последней главе Евангелия Иоанна. Следующая встреча с учениками в воскресенье вечером. Скорее всего, ученики в это же время, когда они услышали все это, собрались и пошли в Галилею, где Иисус Христос сказал: «Я предваряю вас». И вот там, когда они собрались вместе из опасения от иудеев, они закрыли двери, двери дома были закрыты, и в это время появляется Иисус Христос посреди них. 19 стих. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасений от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Это была третья презентация, или четвертая уже презентация. Иисус представляет себя ученикам, всем собравшимся ученикам, показывает руки и ноги свои, показывает, что он действительно настоящий человек, Бога-человек, прославленный человек в прославленном теле. Он специально убеждает их в реальности воскресения, и ради этого он попросил у них пищи. И он там принял пищу для того, чтобы показать, что он не дух. Это не просто дух, который явился, это не просто иллюзия. Это материя, прославленная материя, но это материальное бытие, это Бог в прославленной плоти. 36 стих, когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них, это евангелист Лука говорит об этом, сказал им: «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. 41 стих. «Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: есть ли у вас какая здесь пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял, ел перед ними. И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Иисус представляет эти специальные доказательства. Через неделю состоялась следующая встреча. В воскресенье следующая встреча. Опять ученики собрались вместе, опять двери заперты. Опять Иисус становится посреди со словами: «Мир вам». Но в это время с учениками, кроме 10, там присутствует еще и Фома. Иисус говорит ему, 29 стих 20 главы: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Это очень важные слова. Христос показал Фоме, точно так, как он показал ученика. Кстати, не написано, что Фома все-таки вложил персты свои в раны. Скорее всего, когда он увидел Христа, этого было достаточно. Но Иисус говорит здесь очень важные слова. Он обращается к Фоме, но эти слова касаются нас с вами сегодня и всех людей, которые когда-либо будут жить на земле. Он говорит ему: «Ты поверил, потому что ты увидел. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Он знал, что заканчивается время его явления. Он знал, что по свидетельству апостолов многие люди будут верить потом. Вот они блаженны, не видевшие, но уверовавшие. Встреча у Тивериадского озера, еще одна встреча, где Христос явился, там 7 учеников было. Они пошли ловить рыбу. Речь идет о следующем. Ученики не знали, что дальше делать. Воскрес, точно знали, что воскрес. Но у них еще нет ума, что надо церковь организовывать. Они вообще не знают, что такое церковь. Церкви никогда не было. Они не понимают, что же дальше делать. Точно видели, что воскрес. Иногда является. Что дальше делать, не знают. Петр говорит: пойдем, наверное, на рыбалку. Ну, для них рыбалка была не то, что для многих сегодня рыбалка, это просто хобби, развлечение. Это было пропитание. Они вернулись к своей обычной жизни. И произошло то, что произошло много лет тому назад. Всю ночь ловили, ничего не поймали. Подплывает к берегу уставшими человек на берегу, тень какая-то, не в тумане видят. И он говорит им: много ли наловили? Ничего не поймали. По правую сеть закиньте. Как только услышали по правую сеть, здесь Иоанн говорит: это Господь. Они уже слышали эти слова. И действительно, они поймали очень много рыбы. И действительно, в тот день, в ту встречу, произошла не только там беседа, не только там замечательный пикник у них был. Христос там приготовил еду. Они, когда все пришли туда, у него там уже была пища приготовленная. Это не просто был пикник, это был пикник, на котором была очень важная душопопечительская беседа, очень важное пасторство. Иисус имеет отдельный разговор с Петром, отвел его чуть-чуть в сторону и говорит ему, 17 стих, говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Очень интересно. Посвящение апостола Петра в пастыри произошло на пикнике. Произошло не в храме, не в торжественной ситуации, в естественных отношениях, обстоятельствах, где Иисус Христос встречается с этими учениками, с этими 7 их там было. Ему нужен разговор, ему нужно сердце. Вот где служение происходит.
Вот где настоящая глубокая работа по изменению сердец. Да, было время в храме, да, было время отдельных бесед с 12, да, было время, когда они в горнице собрались. Но есть еще вот такое уникальное время, где душа к душе говорит очень ясно и открыто. Последняя встреча – это встреча в день Вознесения Христа. В этот день собрались все ученики. Мы еще подробно будем касаться этой истории, когда будем говорить о последних стихах этой главы. Но там произошло следующее. Это была еще одна возможность тесного общения Иисуса Христа с учениками. Третий стих первой главы. «По страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Шестой стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Заметьте, он не просто исчез, как он исчезал раньше. Он показал, что он уходит к Отцу. Это была еще одна встреча, не просто встреча, а общение, где они задавали вопросы, получали ответы, где у них была возможность для того, чтобы говорить о самых-самых разных ситуациях. Очень интересно, что за эти 40 дней Иисус Христос представил нам маленькое такое превью или маленькую возможность предварительно увидеть, что же будет с прославленным телом. Написано, что мы будем подобны Ему. 1 Иоанна 3:2 написано, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Вот это удивительное прославленное тело, мы не можем понять его. Мы знаем только, что он перемещается очень быстро, мгновенно. Таких технологий нам пока неизвестны. Мы знаем, что он принимает пищу, то есть он не просто дух. Он оказывается в теле. Но мы знаем, что это тело может исчезать быстро. И самое главное, мы видим, что это тело принято небесами. Это действительно огромные свидетельства, оставленные на страницах Священного Писания для нас. И самое последнее – другие свидетели. Было очень много других людей. Апостол Павел упоминает и говорит, 500 человек я знаю, больше 500. 1 Коринфянам 15 глава 4 стих. «И что он был погребен и воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время. Кроме всех прочих, одновременно было собрано 500 учеников, 500 последователей. И он явился, даже более 500, в одно время, из которых большая часть до ныне живы». То есть, когда Павел пишет 1 Коринфянам, есть те люди, к которым можно поехать и поговорить, и спросить, и они тебе скажут, точно видели. Он действительно являлся. Итак, когда мы говорим о достоверности воскресения Иисуса Христа, мы видим, что действительно это было абсолютным фактом, убедительнейшим фактом для первых верующих, настолько убедительным, что они готовы были отдавать свою жизнь за Христа. Распространение первой церкви, оно встречалось с жесточайшим сопротивлением. И эти люди были настолько верны Христу, что они распространяли, они не только выживали, они распространяли. Представьте себе, нет аппаратуры, через которую говорим, нет помещений, собираются в катакомбах, то есть на кладбищах. Библии сжигаются, вернее, книги, которые писались, Библии, книги Нового Завета сжигаются. Людей по первому признанию, что он христианин, бросают диким животным или распинают. И несмотря на все это, церковь распространилась. Причина этого заключалась в феноменальной убежденности верующих, которые были основаны, или убежденность, которая была основана на ясных, объективных, доказуемых фактах, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых. Я хочу задать вам сейчас вопрос, мы будем молиться сейчас. Имеете ли вы такую убежденность? стоит ли ваша жизнь на фактах? Достаточно ли этих фактов для того, чтобы вы могли стоять за веру Иисуса Христа против своей похоти, против своей гордыни, против страха и угроз людей, против приятелей, которые толкают вас на грех, против разных сопротивлений, с которыми мы встречаемся? Доказательство воскресения Иисуса Христа является для нас сегодня очень ясным фундаментальным камнем, на котором может и должна стоять наша непоколебимая вера.